Фридрих Паулюс с детства мечтал войти в историю. Не вошел, но не так, как желал поначалу. Это первый немецкий фельдмаршал, попавший в плен. Сдающийся Паулюс навеки стал символом Сталинградской битвы, величайшей катастрофы вермахта. Но вскоре ему предстояло сыграть еще одну роль в истории войны. Будущий фельдмаршал родился в городке Гуксхаген в центре Германии в 1890 году. Поначалу он хотел служить на флоте. Потом поступил на юридический факультет университета в Марбурге, но в 1910 году все-таки сделал выбор в пользу карьеры офицера пехоты. В Первую мировую Паулюс служил на разных фронтах, воевал хорошо, рос в чинах, но мало командовал людьми лично. В основном Паулюс занимал штабные должности и там приобрел репутацию аккуратного и грамотного офицера. Война закончилась поражением Германии, но Паулюс оставался на службе. Он служил и при штабе, и в строевых частях, преподавал тактику молодым офицерам, а когда началась новая мировая война, Паулюс быстро смог выделиться. Он служил начальником штаба 10-й армии, позже сменивший номер на 6-ю. Паулюс участвовал в наступлении на Польшу, затем его армия успешно действовала во Франции, но настоящий звездный час генерала был впереди. Успех кампании во Франции окрылил нацистов. Армия разрасталась, а энергичные и распорядительные офицеры быстро делали карьеру. Паулюс стал генерал-лейтенантом и заместителем начальника генерального штаба сухопутных войск. В этом качестве ему предстояло разрабатывать план грандиозной кампании похода на восток. Принципиальное решение о нападении на Советский Союз Гитлер принял летом 1940 года. После нескольких промежуточных разработок задачу по созданию конкретного плана получил именно Паулюс. И в октябре он уже имел проект оперативного плана. Затем последовали штабные игры на картах, доработка и одобрение разработок Паулюса Гитлером. Фюрер присвоил плану Паулюса наименование «Барбаросса». В 1942 году, после долгой штабной работы, Паулюсу предстояло вернуться в 6-ю армию, где он служил в начале войны. Он находился на хорошем счету, был тесно связан с 6-й армией, и в январе 1942 года именно он возглавил ее. На новом посту Паулюс поначалу проявил себя прекрасно. Он получил командование в момент, когда Красная армия вела контрнаступление по всему фронту. Паулюсу удалось сдержать продвижение советских войск между Славянском и Балаклеей, а весной немцы под его командованием одержали важную победу во время битвы за Харьков. Войска маршала Тимошенко попытались освободить Харьков, но были окружены и полностью разгромлены. Паулюс показал себя как успешный полевой командир, и теперь он должен был сделать следующий шаг. Ему предстояло вести свою армию на Сталинград. Летняя кампания 1942 года должна была стать переломной для Восточного фронта. Нацисты вели наступление на двух главных направлениях. Группа армий А продвигалась на Кавказ, пытаясь захватить нефтепромыслы, а группа армий Б наступала на Сталинград, промышленный и транспортный центр на Волге. Армия Паулюса была главной ударной силой группировки под Сталинградом, и поначалу все шло для вермахта неплохо. Немцы форсировали Дон, 6-й армии удалось поймать в небольшой котел советские дивизии у Калача, однако чем ближе к Сталинграду, тем упорнее становилось сопротивление Красной армии. Весной и летом 1942-го Ставка не пожалела сил для формирования резервных армий, и именно о них споткнулось немецкое наступление. Настоящей костью в горле у наступавших стала 62-я армия РККА. Она смогла организованно отступить в сам Сталинград и упереться флангами в Волгу. Паулюс оказался в сложной ситуации, его фланги осыпали контрударами советские войска, а впереди оставался Сталинград, лабиринт руин с отчаянным гарнизоном. В каждый конкретный момент казалось, что город можно взять коротким интенсивным штурмом, однако вместо этого битва за город вылилась в двухмесячные бои за каждую улицу, каждый дом. В них втягивались все новые батальоны, а сбросить красноармейцев в Волгу не удавалось. А в ноябре началось знаменитое контрнаступление советских войск – операция «Уран». К этому моменту немцы израсходовали силы в мешанине атак и контратак в Сталинграде и степях вокруг него. Фланги 6-й армии Паулюса обороняли ненадежные румынские союзники. Именно по этому слабому месту и ударили советские войска. 23 ноября войска Паулюса оказались в полном окружении. О том, что произошло дальше, начали спорить уже в 40-е годы и продолжают до сих пор. Паулюс предлагал Гитлеру отдать приказ о том, чтобы его армия в сложившейся ситуации покинула город и предприняла попытку прорыва для воссоединения с основными силами вермахта. Однако Гитлер запретил оставлять Сталинград, заявив, что вскоре будет налажено снабжение блокированной армии по воздуху, и в самое ближайшее время она будет деблокирована. Но попытки пробиться к Сталинграду, деблокирующие группировки фельдмаршала фон Манштейна, провалились. Манштейн возлагал вину за случившееся на Гитлера и самого Паулюса, который де отказался от попыток идти на прорыв. В действительности Манштейн так и не отдал Паулюсу приказа покинуть Сталинград, хотя тот просил указаний открытым текстом. Да и в последней радиограмме, отправленной Гитлером Паулюсу, говорилось, что 6-я армия должна обороняться до последнего солдата и последнего патрона. Паулюсу предстоял долгий плен. К концу января 43-го года кольцо окружения вокруг его армии сжалось до предела. Сам Паулюс получил от фюрера звание фельдмаршала. Это был намек на необходимость покончить с собой. До сих пор немецкие фельдмаршалы не попадали в плен, но Паулюс решил стать первым. Штаб 6-й армии отправил последнюю радиограмму «У дверей русские». Утром 31 января в подвал универмага, где находился штаб 6-й армии, спустились советские офицеры. В ближайшие дни сдались и остатки его войск. Правда, Паулюс отверг предложение отдать приказ сдаться частям его армии, отрезанным от основных сил, но это уже имело мало значения. К 2 февраля 43 года мощнейшая из немецких армий перестала существовать. В Германии был объявлен траур, в течение 3 дней по радио звучала похоронная музыка. Озабоченность поведением Паулюса в осажденном Сталинграде отражена в дневниках Йозефа Геббельса. 1 февраля 1943 года. Положение в южной части Сталинграда прямо-таки отчаянное. Если только представить себе, что в настоящее время раненые и больные уже не получают пищи, то можно понять степень человеческой катастрофы, которая там происходит. Теперь мы полностью сдаем южную часть. Последнее сообщение от Паулюса, который, кстати, получил чин фельдмаршала, о том, что русские уже на пороге, и сейчас он должен уничтожить аппаратуру для связи. Мы спрашиваем себя, жив ли еще вообще генерал-фельдмаршал Паулюс. Для него, учитывая положение вещей, не остается ничего другого, как честная солдатская смерть. Судьба поставила его в такое положение, что он должен, тем более, что уже столько его людей пало в бою, отказаться от 15 или 20 лет своей жизни, чтобы его имя жило в тысячелетиях. Можно выразить опасение, что теперь бои за Сталинград подходят к концу. Невозможно себе представить, как наши войска могут продержаться там еще дольше. 2 февраля 1943 года. Из Москвы пришла удручающая новость, что Паулюс и 14 его генералов попали в большевистский плен. Новость совсем не отрадная. Можно себе представить, какие психологические последствия это за собой повлечет, если это соответствует действительности. Пока что это невозможно установить. В настоящее время Советы полностью очистили Южный котел. Если Паулюс при этом действительно попал в плен, то для нас, с учетом чрезвычайно тяжелых солдатских и офицерских потерь, это означает непоправимую потерю престижа. Можно, конечно, выразить мнение, что, сидя в Берлине, легко применять к таким вещам нормы неписанного Национального кодекса чести, но все-таки в данном случае нельзя не принять во внимание тот факт, что у командующего в Сталинграде был выбор. Либо пожить на 15-20 лет дольше, либо получить тысячелетнюю, вечную жизнь в неувидаемой славе. Как мне кажется, этот выбор сделать нетрудно. Вообще, меня со всех сторон заверяют, особенно Фриче, который хорошо знает фельдмаршала Паулюса, что, судя по его характеру и всему образу мыслей, просто исключено, чтобы он живым сдался в руки большевиков. Количество уничтоженных войск большевики искусственно раздули до 330 тысяч. Также большевики выпустили коммюнике о взятых там трофеях. В этом коммюнике тоже сумасшедшие преувеличения. Однако нам будет нанесен огромный ущерб, если Паулюс попал в большевистские руки живым. Я не хочу высказывать никаких окончательных суждений, пока не поступят более подробные новости. Речь может идти об исключительно прискорбном факте или же о советском обманном маневре, который, однако, очень скоро будет разоблачен. Придется ждать. 4 февраля. До сих пор неизвестно, жив ли генерал-фельдмаршал Паулюс или же добровольно пошел на смерть. Большевики настаивают на том, что он находится в их руках, и я думаю, что в истинности этих сообщений можно уже не сомневаться. Даже советы не стали бы утверждать это так ясно и определенно, если Паулюс действительно не находился бы в их руках. Для армии это означает огромный моральный ущерб. В данный момент невозможно оценить, к каким осложнениям это приведет с психологической точки зрения. Обращение с пленным фельдмаршалом было мягким. Паулюс содержался в лагере в Красногорске, затем его перевели в Суздаль. Поначалу Паулюс оставался нацистом и в плену. Прибыв в Красногорский оперативный пересыльный лагерь НКВД номер 27, Паулюс поприветствовал собравшихся для его встречи пленных офицеров, которые по-прежнему воспринимали его как своего командующего, вскинув руку в нацистском приветствии. Вскоре он заявил, что является и остается национал-социалистом, и что никто не может ожидать, что он изменит свои взгляды, даже если ему будет грозить опасность провести в плену остаток жизни. Паулюс еще верил в мощь Германии и что она будет с успехом сражаться. Когда группа немецких военнопленных создала союз немецких офицеров для борьбы за мир между СССР и Германией, Паулюс подписал письмо, осуждающее их. Он счел учреждение союза государственной изменой. Некоторое время Паулюс считал, что его обменяют на кого-то из пленных советских генералов, и кроме того, фельдмаршал опасался за судьбу своих сыновей в Рейхе. Главное политуправление Красной Армии и управление по делам военнопленных и интернированных НКВД вели среди пленных генералов и офицеров неослабную, весьма грамотную агитационно-пропагандистскую работу, в том числе и в отношении Паулюса, которому в оперативных донесениях присвоили псевдоним «Сатрап». Эти действия плотно и непосредственно курировало высшее руководство НКВД, и они давали свои результаты. Все большее число военнопленных меняло свое отношение к тем, кто встал на антифашистские позиции, а то и вступил в союз. Вскоре Паулюс неожиданно отозвал свою подпись на генеральском протесте, но по-прежнему не признавал союз немецких офицеров, не соглашался на сотрудничество и не выступал против Адольфа Гитлера. Перелом в настроениях произошел летом 1944 года. Германия терпела поражение, в плену появлялись все новые генералы вермахта. Паулюс начал колебаться. Этому содействовал целый ряд событий. Разгром на Курской дуге, поражение в Африке, открытие Второго фронта, вступление в союз 16 новых генералов и, наконец, смерть в Италии его сына Фридриха. Значительную роль сыграло письмо Паулюсу от жены, доставленное из Берлина советской разведкой. К тому же на Паулюса повлияло покушение на Гитлера 20 июля, к которому были причастны многие его сослуживцы. Нацисты безжалостно расправились с заговорщиками, и для Паулюса это стало последним доводом в пользу перехода на сторону антигитлеровской коалиции. В августе он написал призыв к немецкому народу устранить Адольфа Гитлера и установить новое правительство, способное закончить войну. Впоследствии он неоднократно, хотя и без особого успеха, призывал немцев порвать с фюрером. В 1945 году Германия была разгромлена и принуждена к безоговорочной капитуляции. Но роль Паулюса была еще не сыграна до конца. Ему предстояло стать важнейшим свидетелем обвинения на процессе в Нюрнберге. Как мы уже подчеркивали в предыдущих сериях, суд над нацистскими преступниками не был игрой в одни ворота. Подсудимые активно старались избежать ответственности, и одним из ключевых тезисов защиты было утверждение о превентивном характере удара Германии по СССР. Изначально этот тезис был выдвинут 22 июня 1941 года Геббельсом в обращении к германскому народу. После разгрома Рейха тема превентивной войны вновь всплыла. Фельдмаршал Эрхард Мильх, заместитель Геринга, заявил, Гитлер, мол, опасался нападения со стороны СССР и поэтому решился на войну. Начальник штаба Верховного командования Вермахта Вильгельм Кейтель пошел еще дальше. Все подготовительные мероприятия, проводившиеся нами до весны 41 года, носили характер оборонительных приготовлений на случай возможного нападения Красной армии. Таким образом, всю войну на Востоке в известной мере можно назвать превентивной. На том же основании строил свою защиту начальник штаба оперативного руководства командования германских вооруженных сил Альфред Йодель. Так что роль Паулюса неожиданно стала очень существенной. В плену у русских сидел не просто фельдмаршал, а человек, непосредственно разработавший план нападения на Советский Союз. Он был способен дать четкий ответ на вопрос о том, опасались ли нацисты нападения СССР. Поначалу советская сторона просто представила письменные показания Паулюса. Однако защита сделала все, чтобы обесценить этот документ. Адвокат Кейтеля Отто Нельте заявил, что такое показание – просто сомнительная замена допроса свидетеля, да и вообще в советском плену под давлением свидетель, мол, мог дать любые показания. Защитник, вероятно, полагал, что живой Паулюс может опровергнуть собственные письменные свидетельства, ну а в крайнем случае его удастся утопить неудобными вопросами. К тому же у некоторых подсудимых жила надежда, что Паулюс все-таки мертв и Советский Союз блефует. Однако советская сторона была готова к тому, что письменные показания Паулюса могут быть отвергнуты. Об этом говорил Сталину, курировавший работу советской делегации в Нюрнберге, Вышинский, предупреждавший, что защита изберет именно такую линию, и эта линия, вероятнее всего, найдет поддержку у судей США, Великобритании и Франции. СССР приготовил неожиданный козырный ход. Идея доставить Паулюса в Нюрнберг принадлежала главному обвинителю от СССР Роману Руденко. В декабре 1945 года, во время рождественского перерыва, в работе Международного трибунала в Красногорске он лично допросил Паулюса. Допрос превратился в многочасовую беседу, по итогам которой Руденко пришел к мысли о возможности использовать Паулюса как свидетеля. Руденко хорошо знал настроение американских, английских и французских судей и обвинителей и понимал, что без личного участия такого свидетеля, как германский фельдмаршал, его показания в процессе будут восприняты скептически. Во время доклада Сталину о плане дальнейших действий Руденко выдвинул ему эту инициативу. Сталин некоторое время думал, а потом спросил: «А вы уверены, что он нас не подведет?» Руденко, сославшись на впечатления, сложившиеся у него от общения с Паулюсом, высказал предположение, что немецкий фельдмаршал будет честен, и от него вряд ли следует ожидать подвоха. Сталин согласился. «Хорошо. Тогда под вашу ответственность, товарищ Руденко». В доставке важнейшего свидетеля в Нюрнберг заметную роль сыграл человек, приехавший туда в скромной должности переводчика. Энвер Мамедов, совсем еще молодой, действительно знал языки. Но, кроме того, он был дипломатом, а немецкий, английский и итальянский ему преподавали в разведуправлении Генштаба. Советская сторона опасалась, что на такого ценного свидетеля, как Паулюс, могут устроить покушение, и Мамедов встретил Паулюса на границе советской и американской оккупационной зоны и тайно провез к месту суда. Паулюс прибыл под чужим именем. Операция по его привозу в Нюрнберг велась в обстановке строжайшей секретности. Ни английской, ни американской разведки не знали о советском плане доставить его в Нюрнберг. В Нюрнберге Мамедову пришлось психологически готовить фельдмаршала к выступлению. Паулюс был потрясен видом разрушенного войной города. «Я помню Нюрнберг, который пах розами, а сейчас он пахнет трупами». Мамедову пришлось успокаивать фельдмаршала и самому сдерживаться, чтобы не напомнить, по чьей вине Нюрнберг оказался в таком прискорбном виде. Но как бы то ни было, когда судья Лоренс спросил, сколько времени советской стране понадобится, чтобы доставить свидетеля, Роман Руденко невозмутимо ответил: «Минут 30». Занятно, что Лоренс подумал, будто советский обвинитель не понял вопроса или перевод был неточен, так что он уточнил свой вопрос, сказав, что имеет в виду физическое присутствие Паулюса в зале суда. Руденко оторвался от просмотра документов на столе и, как бы подумав, сообщил, что Паулюс уже находится в помещениях советской делегации во Дворце правосудия. Ему понадобится не более получаса, чтобы показаться в зале суда. На самом деле, важнейший свидетель обвинения начал давать показания вечером. Тем не менее, адвокат высшего командования Вермахта Ганс Латернзнер подтвердил, что свидетель появился крайне неожиданно, во всяком случае, для защиты. Паулюс показал суду, что в сентябре 1940 года он стал оберквартирмейстером Генерального штаба сухопутных войск и среди прочих документов получил незаконченный оперативный план нападения на СССР. Начальник Генштаба сухопутных войск Франц Гальдер поручил ему закончить разработку. Паулюс изначально должен был учитывать использование территории Румынии и участие Финляндии в войне и исходил из количества сил в 130-140 дивизий. Все приготовления для наступления велись уже осенью 40-го года. Оперативный план тщательно отыгрывался на картах, а в декабре 40-го была издана директива 21, известная нам как план Барбаросса, и начались предметные приготовления к наступлению. Конечной оперативной целью был выход на линию Архангельск-Астрахань. На этом вооруженные силы СССР были бы уничтожены, а ключевые политические и экономические центры, включая Москву, взяты под контроль. По словам Паулюса, сроки нападения зависели в первую очередь от погодных факторов. Выступать следовало в момент, когда будет проще всего вести наступление большими массами войск. Первоначально планировалось напасть на Советский Союз весной 41 года, но атаку отсрочили примерно на 5 недель ради нападения на Югославию. Поход на Балканы, по словам Паулюса, был нужен, чтобы устранить фланговую угрозу перед воплощением в жизнь замысла Барбароссы. По словам Паулюса, нацисты не только вели разработку планов, но с самого начала отправили военные миссии в Румынию и Финляндию, а также консультировали военное руководство Венгрии. Паулюс отдельно остановился на экономических целях войны. Продовольствие, полезные ископаемые, нефть Кавказа. Все экономические и административные органы для использования захваченного создавались заблаговременно. Как показывал Паулюс, экономический захват линии Волга-Архангельск означал бы обладание важнейшими источниками продовольственного снабжения, важнейшими полезными ископаемыми, включая нефтяные источники Кавказа, а также важнейшими промышленными центрами России и далее центральной транспортной сетью европейской частью России. Насколько важно было для Гитлера в этой войне осуществление экономических целей, можно судить по тому примеру, который я лично знаю. 1 июня 1942 года по случаю совещания командующих в рамках группы армий «Юг» в районе Полтавы Гитлер заявил: «Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, тогда я должен буду покончить с этой войной». Для эксплуатации и администрирования захваченных территорий все экономические и административные организации и учреждения были созданы еще до начала войны. В заключение я хотел бы сказать: указанные цели означали завоевание с целью колонизации русских территорий, эксплуатация ресурсов которых должны были дать возможность завершить войну на Западе с той целью, чтобы окончательно установить господство Германии в Европе. Фельдмаршал стал настоящим козырем в руках обвинения. После первых показаний защита попросила перерыв, чтобы иметь возможность сформулировать вопросы. На следующий день Паулюс продолжил откровение. Отвечая на вопросы защиты, он показал, что директиву номер 21 подписал Гитлер, а завизировали ее Кейтель и Йодль. При этом Паулюс уточнил, что никаких данных о возможном наступлении СССР на Германию у него не имелось. Защита откровенно пыталась выудить из Паулюса хоть что-нибудь, что можно было бы интерпретировать в выгодном ключе. Фельдмаршалу задавали наводящие вопросы насчет сведений о численности РКК у границ. Но, по словам Паулюса, представления о силах Красной Армии, имевшиеся у него, были очень туманными и обрывочными. Зато кампания дезинформации СССР насчет планов Германии была описана подробно. В конце концов, один из адвокатов попытался вытащить из Паулюса признание в работе на СССР, так что суду пришлось вмешаться и оградить свидетеля от вопросов не по теме. Еще один миф, связанный с допросом Паулюса, гласит, что кто-то из адвокатов спросил фельдмаршала, правда ли, что он читал лекции в военной академии в Москве, и получил ответ: «В Красной Армии я мог бы читать лекции разве что для младшего командного состава». Подобный вопрос действительно был задан Паулюсу, но на самом деле он ответил на него лаконичным «нет». Показания Фридриха Паулюса произвели необычайно яркий эффект. Свидетелем выступил человек, непосредственно планировавший нападение на СССР. Опровергнуть показания такого свидетеля было очень трудно. Правда, откровения фельдмаршала очень многим пришлись не по вкусу. Многие, особенно бывшие чины вермахта и СС, сочли, что Паулюс поступил не по-товарищески, как слабохарактерный человек, и даже что он изменил присяге. Другие считали, что Паулюс сам виноват, не меньше Кейтеля и Йодля, и просто спасает себе жизнь. Впрочем, многие наоборот говорили о раскрытии исторической правды. Тем более, что люди, против которых он давал показания, сами не вызывали восторгов у подчиненных. «Кейтель устраивал процессы над генералами и вешал их», – замечал майор Зейбот. «Паулюса нельзя упрекать в нетоварищеском поступке». Другие замечали, что именно нацизм довел Германию до катастрофы, и как раз в интересах Германии поставить точку в этом вопросе. Вильгельм Кейтель и Альфред Йодль были признаны виновными и повешены. Паулюс оставался в плену до 1953 года. За это время он овдовел, а его состояние здоровья сильно ухудшилось. К тому же ожидание репатриации вымотало его психологически. В 1953-м его репатриировали в ГДР. Паулюс жил в Дрездене, где работал и иногда выступал с докладами. Под конец жизни... Бывший фельдмаршал периодически выступал с критикой милитаристской политики Западной Германии. Его дети жили в ФРГ, и с ними бывший фельдмаршал общался мало. Он жил затворником, редко покидал выделенную ему виллу. Человек, проигравший величайшую битву мировой истории, тихо умер 1 февраля 1957 года, за день до годовщины гибели собственной армии. Хотя Паулюс является наиболее известным советским свидетелем по делу об агрессии, он не был единственным. В плен Красной Армии попали многие осведомленные лица стран Оси. Важную роль в разгроме тезиса о превентивном ударе сыграло появление в суде генерала пехоты Эриха Бушенхагена, который хоть и не входил в число особо приближенных к фюреру лиц, но в силу положения знал очень и очень многое. В 1944 году этот кавалер Железного креста с дубовыми листьями командовал 52-м армейским корпусом и был взят в плен войсками 2-го Украинского фронта. А в 1941 году Бушенхаген занимал пост начальника штаба армии Норвегии. Эта армия вторглась на территорию СССР из Финляндии. Бушенхаген сообщил суду, что в декабре 1940 года он был вызван в Берлин на совещание к начальнику штаба ОКВ генерал-полковнику Гальдеру. Его и других высокопоставленных военных ознакомили с содержанием директивы 21, планом Барбаросса. Интересно, что на этом же совещании уже присутствовал начальник генерального штаба Финляндии генерал-лейтенант Хейнрихс. То есть, Финляндия с конца 1940 года готовилась к агрессии против Советского Союза, и ее представитель был допущен на самое секретное совещание вермахта. Окончательно же картина взаимодействия немецких и финских войск сформировалась в первых числах июня 1941 года. Как рассказал Бушенхаген, на финальном совещании 2 июня были установлены сроки, а затем мероприятия по засекречиванию мобилизации, которая будет происходить в Финляндии. Было решено, что эта мобилизация будет проходить под флагом переподготовки резервистов и усиления пограничной охраны. Далее были приняты решения относительно развертывания германских и финских сил. Основные финские силы, которые находились под командованием маршала Маннергейма, на юге должны были взаимодействовать с германскими войсками, продвигавшимися из Восточной Пруссии. Часть их должна была наступать на Ленинград, а часть – к озеру Ладога. Остальные финские силы должны были подчиняться генерал-полковнику Фалькенхорсту и оперировать в районе реки Оулу. Бушенхаген подчеркнул, что общее соглашение предусматривало с самого начала участие финской армии и использование германских войск на территории Финляндии с целью осуществления наступательной войны в отношении СССР. В этом не могло быть никакого сомнения. Все говорило о том, что конечной целью является нападение. Никто и никогда не считал возможным нападение СССР на Финляндию. Кроме того, в зале Нюрнбергского дворца правосудия были оглашены показания бывшего румынского диктатора Иоана Антонеску, который признался, что в мае 1941 года им было окончательно согласовано участие Румынии в совместной с немцами агрессии против СССР. Итак, советское обвинение умело отвело попытку защиты фальсифицировать историю нападения нацистской Германии на СССР. Однако у подсудимых была еще одна надежда. 5 марта 1946 года Уинстон Черчилль произнес знаменитую фултонскую речь, которая стала началом холодной войны. Между союзниками начиналась конфронтация. Прочтя высказывание Черчилля, Герман Геринг воодушевленно заявил: «Летом прошлого года я не надеялся увидеть осень, зиму и новую весну. Если я дотяну до следующей осени, я, наверное, увижу еще не одну осень, не одну зиму и не одно лето». Подсудимые надеялись воспользоваться конфликтом между державами-победительницами.